Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Офицер российского бюро Интерпола Салтаханов пытается понять, что хочет сказать ему его дед, которого из Чечни в Санкт-Петербург привезли сотрудники израильской разведки. Старик, рассуждая о поисках Ковчега Завета, выражается иносказательно. Он предупреждает внука, что на скрижалях Ковчега написаны законы совести, и поэтому поступать в ходе поисков древнего артефакта Салтаханов тоже должен по совести. «Смотри в себя», — советует ему дед. Тем временем главные действующие лица в поисках Ковчега, бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева, приходят для разговора к ученому Льву Книжнику. Они анализируют действия трех русских государей, которые так или иначе связаны с Ковчегом Завета. Мунин утверждает, что Петербург – это новый Иерусалим, а Михайловский замок – это новый храм. В разговор вступает Одинцов, который рассказывает случай из истории Древнего Новгорода.
Читает Владимир Левашов.
В новгородских землях однажды завелся колдун, который стал народ баламутить. А в Новгороде тогда княжил Глеб, сын Святослава. Он отправился посмотреть, что за дела. Колдун как раз перед толпой очень увлекательно выступал. Князь его спрашивает: «Ты будущее предсказывать умеешь?» Тот отвечает: «Умею». Князь спрашивает: «Что с тобой будет, знаешь?» Тот говорит: «Великие чудеса сотворю». Тогда Глеб схватил топор и зарубил этого баламута.
Книжник перестал бренчать карандашами и хмыкнул.
«Занятные у вас ассоциации. Можно сказать, по специальности».
«Я не к тому», — Одинцов немного смутился. «В летописи после этой байки приписка есть. Люди разошлись. В смысле, поняли, что не сложилось, ну и... Если у нас не складывается, вы или надоумьте, или давайте разойдемся, да и дело с концом. Все равно ковчег теперь по-новому искать надо. Если Павлу его 200 лет назад привезли госпитальеры, значит, апостол Андрей привез что-то другое. И Варакса тоже».
Возмущенный старик всплеснул руками.
«Да не Варакса! Ковчег привезли вы, поймите, наконец, Варакса вам только ассистировал».
«Почему вы ждали именно нас?» — спросила Ева ученого. «Вы сказали так в первый день».
Книжник посопел, прежде чем ответить.
«Поначалу я принял вас за шутников, но тут же понял, кто передо мной»,
— наконец произнес он.
«Странно, что вам самим это не приходило в голову. Для начала ваши имена».
Книжник укоризненно взглянул на Одинцова.
«Насколько я помню, ваш приятель держал в библиотечке скандинавские саги, и вы их тоже читали. Могу добавить, что основатель русского государства Рюрик Ютландский, от которого пошли Рюриковичи, происходил из королевской династии Скьёльдунгов. А мифический родоначальник этой династии, бог ярости, мудрости, войны и смерти, как звался?»
«Один»,
— упавшим голосом сказал Мунин.
«Верховное божество у древних германцев и скандинавов».
«Ну, наконец-то»,
— проворчал книжник.
«Признаться, вы меня удивили, молодой человек. Уж вы-то должны помнить, кто такие Мунин и Хугин».
Фамилия Евы в Штатах звучала иначе, но европейцы действительно произносили «Хаген» именно как «Хугин». С фольклором викингов Ева знакома не была, и справка от историка пришлась очень кстати.
«Мунин и Хугин – это пара черных воронов из вечных спутников Одина. Птицы регулярно облетают землю, а по возвращении садятся ему на плечи и рассказывают обо всем, что происходит в мире. Мунин, значит, помнящий, а Хугин – мыслящий».
«Вы можете сколько угодно обижаться, когда я вас укоряю за невнимательность», – сказал книжник. «Но вы не замечаете даже того, что у вас прямо под носом. Ну-ка, встаньте. Встаньте рядом и посмотрите друг на друга».
Троица выполнила приказ, и старик продолжил.
«Несколько дней назад на моем пороге появилась ваша пестрая компания и объявила о поисках ковчега».
Он взглянул на каждого.
«Один Одинцов, Мунин и Хугин. Нордический богатырь, еврейский мальчик и африканская красавица. Вы, милые барышни, достаточно хорошо знакомы с текстом Ветхого Завета, где описаны истории человечества. Вы, молодые люди, изучали повесть временных лет. С чего там все начинается? Бог с ним, с текстом, хотя бы по смыслу».
Одинцов поймал себя на том, что в повесть вник не сразу и к тому же искал описание путешествий Андрея Первозванного, а остальное просматривал по диагонали. Ева пыталась сообразить, куда клонит книжник. Мунин в растерянности протирал стекла очков.
«После всемирного потопа, — начал он, чуя подвох, — землю разделили между собой три сына Ноя — Сим, Хам и Ефет.
«Дальше,
— потребовал книжник.
Они бросили жребий, Симу достались восточные страны, Хаму — южные, а Ефету — западные и северные.
И порешили не вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части, и был единый народ».
Цитатой закончил старый ученый, поднимаясь из инвалидного кресла и шаркая к шкафу с книгами.
«Этот единый народ строил Вавилонскую башню, но разделился на 72 языка. Люди перестали понимать друг друга и разбрелись по свету. Потомки Сима, Хама и Ефета уходили все дальше и дальше, осваивали новые страны, создавали новые государства».
Книжник распахнул остекленные дверцы шкафа, выудил с полок две книги и положил их на письменный стол. «Альбом иллюстрированных скандинавских мифов» и «Повесть временных лет» в тисненном кожаном переплете.
«Вот, полюбуйтесь»,
— пригласил он троицу, раскрывая альбом на странице со стильной гравюрой, изображавшей Одина и вещих воронов.
«Что же касается разделения народа, планета у всех людей осталась одна. На Земле по-прежнему живут семиты, хамиты и ефетиды. Вы же сами ссылались на эти строки», — сказал книжник и быстро пролистал повесть до нужного места. «Вот, из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине в землю варягов, от варягов до Рима и до племени Хамова, а Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. По берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра».
«Разве география с тех пор так сильно изменилась?»
Он уселся обратно в кресло и набросил на ноги плед.
«Удел Сима — это Ближний Восток, где был обретен ковчег. Думаю, в семитском происхождении моего юного коллеги никто из вас не сомневается. Вы говорите, что ковчег вывезли через Северную Африку, которая по жребию досталась Хаму, и как раз оттуда родом предки красавицы Евы. Теперь ковчег обретает новое пристанище на перекрестке всех дорог в земле Ефета, племя которого представляет наш доблестный майор. Получается, реликвия замыкает круг, начатый в библейские времена, и вновь сводит друг с другом народы, которые расстались тысячи лет назад».
Старик наконец-то улыбнулся бесчисленными морщинками.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Древняя мудрость гласит: незримой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется. Позвольте вас поздравить, молодые люди. Вы избранные от каждого из потомков Ноя и некоторым образом представляете все современное человечество. Грех не выпить по такому поводу.
Пили чай, для которого домработница вновь накрыла столик. Мунин похрустел печеньем и принялся рассуждать о розенкрейцерах, о хранителях духовной искры, которые должны собраться вместе, изменить земной порядок и привести людей к порядку небесному.
Мы снова приблизились к изначальному свету, в котором вместо законов хаоса действуют законы абсолюта.
С пафосом вещал он в надежде на поддержку Евы, но она обратилась к книжнику.
Люди закончили развитие. Некуда мигрировать, информация появляется слишком быстро. Люди снова вместе, и должны быть серьезные перемены. Вы сейчас по-другому сказали то же самое, что сказал нам один знакомый недавно.
«Ваш могущественный покровитель?»
— с прищуром глянул на Еву старик, отрываясь от чашки.
«Пора заканчивать с тайнами мадридского двора, молодые люди. Я вас познакомлю с приинтересной дамой, от которой узнал про появление ковчега. Она прилетает в Петербург на важное международное мероприятие и сама очень хочет с вами познакомиться. Надеюсь, после общения с ней работа пойдет быстрее, потому что многое действительно придется переосмыслить и сделать заново».
При упоминании международного мероприятия Одинцов задумался. Он готовил Михайловский замок к Генеральной ассамблее Интерпола, назначенной как раз на эти дни. А Вейнтрауб обмолвился о том, что приглашен на ассамблею и что президент Интерпола – женщина, с которой он давно знаком. Интерпол активно занимался розысками Ковчега и Вараксы. Это Одинцов узнал у Салтаханова в местном бюро. Циркуляры на международный розыск подписывает президент, и в любом случае настолько необычное дело не могло пройти мимо этой дамы незамеченным. Книжник тоже вряд ли общался с мелкой сошкой. Похоже, старик собирается устроить троице встречу с президентом Интерпола, которая не на шутку интересуется Ковчегом Завета.
«Покой нам только снится», — вздохнул Одинцов. «У Вараксы была присказка: в сумасшедший дом лучше попадать через служебный вход, а не через приемный покой. Я уже который день думаю, что дверью ошибся».
Книжник отставил пустую чашку.
«Может, вы и правы, но в работе исследователя ошибки – обычное дело. Ничего страшного не произошло, просто упущены многие детали. По-вашему, Павел начал действовать благодаря читанной в детстве книжке про рыцарей. Согласитесь, выглядит скудновато. Теперь давайте вспомним, что Павел рос не при матери Екатерине, а при бабушке Елизавете. Придворным Елизаветы и одним из воспитателей будущего императора был Абрам Ганнибал. То есть кто?»
Книжник стал загибать пальцы.
«Ближайший сподвижник Петра Первого, его крестник, фактически приемный сын. Государь ему даже отчество дал – Петрович. А не напомните, откуда Абрам Петрович родом?»
«Из Эфиопии или из Эритреи», – промямлил Мунин.
«Вот именно. Допустим, вы могли не обратить внимания, что в повести упомянуты путешествия апостола Андрея через Абхазию. Вам неизвестно, что в Абхазии живут потомки эфиопов еще со времен Древнего Египта. Но про Ганнибала вы знать обязаны. Его правнук Александр Сергеевич Пушкин – это же наше все!» Как можно не заметить такой роскошный маркер? «Ганнибал
потомок эритрейских князей, который еще ребенком таинственным образом появился при Петре и был с ним до последнего часа. Абрам Петрович умер в 1781 году. Именно тогда царевич Павел отправился в первое и единственное большое путешествие по Европе. Вам известно, как бережно в те поры относились к архивам, как старались сохранить их для потомков. Но Абрам Ганнибал перед смертью уничтожил собственный архив до последнего листочка. Не подскажете, почему? Да потому, что он передал Павлу все, что должен был передать. И больше никому знать этого не полагалось. Затем его ученик поехал в Европу, приобрел картину с примечательным сюжетом и пообщался с кем должен был. Вот как произошла инициация Павла. А вы говорите, книжка про рыцарей?
Старик выдохся и замолчал. Ева подлила ему чаю, а Одинцов спросил:
если мы должны сделать работу заново, с чего, по-вашему, надо начинать?
Не начинать, а продолжать. Вы на правильном пути, просто надо вернуться назад и подобрать то, что потеряли по дороге. На каждом шагу спрашивайте себя, все ли улеглось в вашу теорию, и ничего не отбрасывайте, тогда у вас получится. Вы же теперь знаете, кто вы. У вас не может не получиться.
Мы найдем ковчег,
уверенно сказал Мунин, и книжник мигом помрачнел.
Этого я и боюсь. Вернее, боюсь тех, в чьи руки он попадет. Я слишком хорошо знаю, кто ищет ковчег с вашей помощью. Это люди, которые исполняют законы.
Почему плохо исполнять законы? Удивилась Ева.
Потому что законы тоже пишут люди. Уж на что Британия передовая страна, но вы знаете, за что там казнили каких-то 200 лет назад? За кражу сыра, за проживание с цыганами в течение месяца, за серьезные проявления зловредности у детей от 7 до 14 лет. Это реальная формулировка, я не шучу. За все это карали смертью. По законам, которые придумали люди.
Ну, допустим, законы с тех пор немного изменились, сказал Одинцов. За кражу сыра теперь не казнят, и тем более за зловредность.
Изменились частности, молодой человек,
печально покачал головой старик.
Всего лишь частности. Любой закон — это граница добра и зла. Если границу придумали люди, они могут ее двигать. Сегодня туда, завтра сюда. Даже границы стран изменялись на протяжении всей истории и до сих пор изменяются. А двигать границы законов намного проще.
«Законы необходимы, — сказал Мунин. — Без них все равно никак».
«А разве я сказал, что законы не нужны?»
— печально посмотрел на него книжник.
«Нужны, безусловно, нужны. И они давным-давно есть. Например, закон всемирного тяготения. Не люди его придумали. Никто из людей не в силах его изменить. Ему подчиняются не только люди, но и вообще все во Вселенной. Вот это закон, понимаете?» Настоящий закон.
Из прихожей запиликал домофон, и пол в коридоре за дверью кабинета заскрипел под тяжелой поступью домработницы. Книжник раздраженно поморщился, его отвлек топот и закончил.
На скрижалях завета высечены незыблемые законы мироздания, границы которых тоже незыблемы. Но если ковчег попадет в руки законников, они снова все переврут. И снова, прикрываясь высшими законами, напишут то, что им удобно. И все повторится.
«Вы не хотите, чтобы мы нашли ковчег?» — прямо спросила Ева.
Старик вздохнул.
«Плохим бы я был ученым, если бы не хотел. Хочу, конечно. Вы его найдете, а я помогу, чем могу. Но при этом, к сожалению, представляю себе результат». Извечная нравственная проблема науки. Неразрешимая проблема. Тот же закон всемирного тяготения используют, к примеру, в расчетах для увеличения точности бомбометания. Чтобы людей убить побольше. Прикажете не открывать его из-за этого?
Может быть, я циник, но уж точно не идеалист, молодые люди. Для этого я слишком долго живу на свете.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!